Вот с этой стороны давайте посмотрим и на православие. Что является главным, если хотите, по существу главным вопросом для человека? Обратите внимание на современную жизнь. Чем она наполнена и чем ее наполняют со всех сторон? Кто является у нас сейчас наиболее известными? Кому платят больше всех? Кого показывают чаще всех? Посмотрите, те, кто нас развлекает. Жизнь превращается буквально в развлекаловку. Простой элементарный пример. Возьмите какой-нибудь спортсмен, возьмите футболисты, хоккеисты. За сколько там их миллионов там покупают, продают, перепродают? Вы обращали внимание? Не рублей, а этих. Интересно, какую пользу? Что они приносят такой существенной жизни человека? Приносят? Да, кое-что приносят. Человек, конечно же, не может жить, как какая-нибудь деревяшка. Ему, конечно, нужно и нужно то, что мы назовем некий отдых психологический, некая, знаете ли, ну, возможность сбросить себе груз вот обычных занятий, работы, труда и так далее. То есть то, что мы называем некое отвлечение, некое развлечение. Это же нужно. Да, тоже нужно. Это тоже какой-то отдых. Но здесь мы что видим? Вы посравните только. Сравните. Какое мы значение придаем тем, кто нас развлекает, только исключительно с точки зрения финансовой. И тех, кто работает, вот, трудится, обычной работы, приносит действительно, созидает жизнь, поддерживает жизнь общества, самую насущную. Сравните, сопоставите в 10 раз, в 100 раз, в 1000 раз, в десятки тысяч. Это что такое? Задумываемся мы об этом или нет? Так, между прочим. И это, на это, об этом думать надо не с точки зрения, вот они какие что-то, а что у нас тут? Нет. Это же вопрос тот, который, выражаясь, ну уж языком таким, ну, слишком высоким, да, это действительно уже философский вопрос. Это философия жизни, современной жизни, в которой вот мы сейчас находимся, крутимся, вертимся. Посмотрите, какое соотношение. Что же такое составляет сущность нашей жизни и наших интересов сегодня? По крайней мере, я говорю не о том, что нас лично, вот каждого из нас, которые здесь мы присутствуем, но то направление жизни, которое преподносится нам, которое внедряется в наше сознание, которым понуждается человек жить. Вы видите, как вот оно, вот как нужно жить. Мы встаем перед очень странной, я бы сказал, картиной. Вот такое видение жизни, оно совершенно заглушает в человеке, по-видимому, самое главное. Что самое главное? Тот, кто совсем... Нет, иначе я скажу. Человека приучают не думать о том, зачем он живет. Когда я подхожу и смотрю, человек копает что-то, я подхожу, зачем ты это делаешь? Вот, ну как зачем? Мне вот надо вот это, стол тут нужно поставить, фундамент вырыть. Мне все ясно. Зачем ты учишься здесь, в институте? Ну как, мне надо привести, получить вот такую-то квалификацию. Все понятно, не правда ли? Спрашиваю этого же человека разумного. Но это все, это же пройдет. И учеба пройдет, работа пройдет, и канаву ты эту сделаешь, и стол поставишь. Все понятно, все пройдет, а дальше... А зачем ты живешь, скажи, пожалуйста? И здесь голова в плечи, плечи вверх. Не знает, зачем живет. Не знает, зачем живет. Вот это да, не подумать об этом. Это то самое, кажется, главное, что прежде всего человек должен решить. Представьте себе, когда я какой-то вопрос, когда у меня вот масса вещей, когда я решил, У меня даже душа спокойна, теперь я уже знаю, что делать. И самое ужасное состояние, правда же у нас, когда? И то, другое, так или так, ну как, ну скажи, ну, идем кому-то, бежим, советуемся. Душа неспокойна. Нам хотят убедить, не думайте, зачем мы живем. А человек-то, оказывается, не может не думать. И даже тот, кто думает, что он не думает, он себя обманывает. Помимо этого сознания, очевидного, ясного сознания, в постановке данного вопроса, ой, как работает в душе человека, как существа разумного, совестного, нравственного, это вопрос. Он звучит в самом существе человека. Зачем я живу? Я же знаю прекрасно, что я умру. Знаю, знаю, и каждый знает, и все знаем. Итак, это вот первый вопрос, который где-то ставится вот так прямолинейно, открыто, где-то пытаются за все силы замолчи ты и не мешай мне жить, не мешай мне жить, чтобы завтра умереть. Первый вопрос. И вот на этот вопрос мы видим, как отвечают различные мировоззрения. Если хотите, что здесь, на этом пути, встречаются фактически, ну, три ступени. Три ступени для человека, который, ну, скажем так, начинает сознательно подходить к этому. Какие эти три ступени? Первая ступень, на которую он должен ответить, этот человек, и без ответа, на который дальше он не может двигаться, и которые уже открывают человеку совершенно конкретную перспективу жизни или, напротив, полную западню. Это вопрос простой до ясности, до полной ясности. Итак, все-таки есть Бог или нет Его? Есть душа у человека или нет ее? Смерть – это что такое? Конец всему или начало чего-то нового? Вот вопрос ясный, детски ясный и детски простой, и в высшей степени серьезный. Это первая ступень, это первое начало, я говорю, но без ответа себе, без поиска разумного, разумного ответа, не какого-нибудь, не потому, что мне кто-то сказал, какой-то агитатор религии, проповедник, или агитатор атеизма, или еще кто-то. Хорошо, я с удовольствием выслушаю каждого, не только с удовольствием, я ищу, скажите мне, пожалуйста, ответьте на этот вопрос, я должен понять, ибо только ответив на это, я уже тогда начинаю понимать, зачем я живу, для чего, то есть какой смысл моей жизни. Это первый. Я, может быть, сразу о нем и поговорю. Хотя, кажется, уж столько об этом говорилось, так много писалось, но, вы знаете, каждое поколение и каждый человек снова и снова, к великой неожиданности подчас, оказывается перед ним. Что же здесь мы, с чем мы здесь сталкиваемся? Знаете, как это в русских сказках богатырь идет куда-то, и вдруг перед ним дороги открываются. Куда идти? Направо пойдешь, я уж не помню там, налево пойдешь, прямо пойдешь. Так, помните вы эти вещи. Тут голову потеряешь, тут невесту найдешь. Так и здесь тоже. Что же нам предлагает вот эти два взаимоисключающих по существу мировоззрения? И, если хотите, две взаимоисключающих веры. Вер. Итак, одна из них утверждает, что есть Он, другая – нет ничего. Сейчас я не буду говорить о том, кто Он, Это вопрос тоже интересный и очень интересный вопрос. Может быть, поговорим еще. Сейчас пока хочется просто посмотреть на то, какие основания, какие аргументы присутствуют здесь и там. Итак, первое. Утверждает, что есть Он. Ну, называют Бог. Неважно, в какой религии, каким словом, да, с какими представлениями, какой это образ. Это вопрос, как я уже сказал, другой. Но есть Он, есть душа у человека. Жизнь человеческая не кончается со смертью тела. Напротив, смерть открывает человеку перспективу, бесконечную перспективу вечности, вечного бытия личности. Личности. Причем это бытие, как говорит религия, обусловлено в полной мере характером отношения человека здесь, сейчас, в данный момент, характером его отношения, прежде всего, к своей совести. Вот это вот религиозная точка зрения. При такой точке зрения становится понятным, зачем живет человек. Он живет за тем и для того, чтобы достойно войти в ту жизнь, которую сейчас мы практически, может быть, чувствуем, может быть, переживаем отчасти, но еще не видим, еще не знаем. И вот здесь действительно по существу интересно, какие же аргументы приводят те, которые утверждают это. Ну, если хотите, я все-таки их назову, потому что, чтобы как-то это было, ну, в таком концентрированном виде, ну, не всегда это бывает. Какие конкретные аргументы можно привести здесь? Мне кажется, первое и самое главное, на что может обратить и обратит человек, ищущий и хотящий получить ответ на этот вопрос, прежде всего, он будет поражен следующим удивительным фактом. Вы знаете, вот в предшествующую эпоху, в атеистическую эпоху, когда атеизм объявлялся единственно научным мировоззрением, так занимались, исследовали по всем параметрам и всем направлениям факт религиозности человечества. Исторические сведения о народах, о современном состоянии этого явления в жизни народа, все анализировалось, все исследовалось. И знаете, с чем встретились? Это поразительный факт. История, как наука, вот насколько она известна современному человеку, не нашла ни одного племени, ни большого, ни малого, в котором бы не было религии. Интереснейшие высказывания по этому поводу мы находим как у древних авторов, так и в самых новых исследователей. Об этом великолепно говорит Цицерон, об этом пишет Плутарх. Ну, мысль их такова – обойди все страны, все народы. Ты найдешь народы без городов, без укреплений, без монеты, без армии, без книг, в смысле письменности. Вы не найдете ни одного народа, где не высылались бы моления божеству. Верно, ни одного не нашли. Я помню, как однажды увидел книгу в киоске, в магазине. Называлась она, по-моему, «Человек без религии». Я стал смотреть, это очень интересно. Посмотрел, что, нашли что-нибудь или нет? Оказалось, нет. Ничего не нашли. Ни одного племени и народа не нашли. Ну, правда же интересно. С чего бы это? Все с ума сошли? Что ли? Причем эта картина-то касается как всей истории доступной науки. Так, что самое удивительное, до сих пор, с чем мы сталкиваемся, можно было бы объяснить Тот факт всеобщности религии невежеством, невозможность объяснить многие явления природы, как грозные, так и напротив, положительные, так, оказывается, ученые всех времен, какие только существует наука, всех времен мы видим массу ученых, которые являются верующими людьми до настоящего времени. Это люди, стоящие на передовой позиции науки. То есть самые выдающиеся, звезды первой величины. И вдруг мы наблюдаем такое. То есть единственное объяснение, которое предлагалось широкой публике о том, что будто бы невежество, незнание, невозможность объяснения, непонимание законов природы, оказалось, рассыпается в пух и прах. Да нет же! О, если бы так было! Оказывается, нет. Еще раз повторяю, величайшие ученые мира с прежних и до настоящего 20 и 21 века, изучая, познавая, восхищаясь этой природой, да, утверждают свою веру в Бога. В науке даже существует сейчас такой термин, как антропный принцип или антропное существование мира, антропос, человек, то есть разумное существование. Оказывается, весь мир до того разумно устроен, что просто приходится удивляться. До мельчайших, до потрясающих малых, так сказать, параметров, малейшее нарушение их привело бы к катастрофе. Мир устроен именно вот так. Вот этот аргумент о чем говорит? Неужели люди верили просто потому, что не могли объяснить? Эти ученые верят только потому, что, ну, не знаю почему. Почему верили? Мы здесь невольно обращаемся к тому, на чем настаивает религия. Бог не может не открыться человеку, который ищет. В каждом человеке сидит вот это вот ощущение Бога. И это ощущение Бога, это ощущение чего-то высшего, высшего начала, которое присутствует здесь, да, оно дает себя знать. И главное еще при этом, что человек понимает, что если есть он, тогда я понимаю, зачем есть я. Мне тогда понятно, для чего я живу, что я должен делать, как я должен, если хотите, жить, и к чему я должен стремиться. Одним из самых сильных аргументов религии является так называемый религиозно-опытный аргумент. О чем он говорит? Он говорит о совершенно простых вещах. Когда мы хотим узнать, есть он или нет, религия предлагает путь проверки этого утверждения. Предлагает, как любая теория, любая наука проверяется каким образом? Фактов и возможности проверки. И вот здесь как раз мы находим именно это. Если мы обратим внимание, ну, к примеру, я возьму хотя бы христианство, то что мы находим? Вот 2000 лет люди, совершенно друг друга не знающие, очень много, разных народов, разного уровня образования, различного социального положения, так? И еще раз повторяю, независимо друг от друга, ставшие на путь вот той жизни, которому призывает эта религия, приходили к одному и тому же результату. И результат этот не какой-нибудь, а результат этот поражал просто людей тем, что переживали эти люди. Церковь их называет святыми, о них написано очень много книг, написано о том, какой их не только нравственный уровень, написано о том, какие приобретали они, если хотите, дарования, что они переживали, о чем они писали. Если хотите, какие чудеса просто творили эти люди. То есть это именно факты, от которых мы никуда не можем уйти. Достаточно назвать имена, вот, ну, смотрите, Николай Чудотворец, все его знают. К нему часто обращаются люди, даже неверующие, кажется, люди других религий. Это поразительный человек, а жил-то в IV столетии. Возьмите Ксения Петербургская, то же самое, уж весь Питер, так уж хорошо ее все знают. Вам приведут, ну, множество фактов, связанных с тем, что она дает человеку. Возьмите Ян Кронштадтский, это горы просто фактов, связанных с его именем. То есть вы видите, оказывается, религия чем подтверждается, бытие Бога чем подтверждается? Конкретными фактами его действия в нашем мире. Кстати, принцип тот же самый, что и в науке. Научная теория только та верна, которая подтверждается фактами. Знаете, нейтрино открыли теоретически лет что-то за 30 до ее фактического открытия, экспериментального. И все эти 30 лет ученые говорили, да, выводы верны. Возможно, что эта частица есть, но только когда уже экспериментально открыли, сказали, вот верно, теоретические выкладки оказались правдивыми. Так и здесь то же самое. Одно дело, когда религия просто может говорить что-то, другое дело, когда мы видим опытное подтверждение этих вещей. И это, конечно же, самый сильный аргумент. Религии дают возможность проверки своих утверждений. Человек, ты хочешь? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Кстати, обратите внимание, чистое сердце. Как много можно знать, целую библиотеку иметь в голове, колоссальной эрудиции обладать, а Бога никогда не почувствовать. Бог – это существо, ну, скажем так, духовное существо, чистое в этом плане, святое, а только подобное познается подобным. Это древнее правило здесь является первостепенным. Подобное познается подобным. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Это сказано, знаете, за сколько? За 1000 лет до появления христианства. Как сильно сказано. Опять обращено внимание на что? На нравственную сторону, на духовную сторону человеческой жизни. Бог, как существо простое и святое, и познается только тем человеком, который достигает этой святыни, а не чего-либо другого. Так вот, когда мы говорим о Боге, иногда говорят так, доказательства, приведите доказательства. Вот приходится приводить эти аргументы. Или приходится спросить, а вы знаете, что жирафа совсем не существует? Как? А так, она не может существовать даже. Ну что вы, такая длинная шея. Ну там львы перекусят тут же, а защищаться-то особенно и нечем. Да, гипертония-то еще какая будет? Ну что вы, какая жирафа? Это чистой фантазии, больше ничего. Нам же придумали. И быть не может, чтобы какая-то жирафа там существовала, это длинношеее животное. Какое же доказательство? Пойди и посмотри. Правда, может, придется хорошо в зоопарк, а то, может, чуть ли не в Африку, в какой-нибудь кенийский парк придется слетать и посмотреть. Как там живут эти животины? Религия всегда основывается на непосредственном личном опыте. Причем не просто личном опыте, а правильном личном опыте. Этих опытов может быть сколько угодно. Хочется сразу сказать, религия – это не хаос каких-то, знаете, переживаний внутренних. Нет, нет. В ней есть строгие законы жизни, отступление от которых может привести к самым печальным последствиям для человека. Кстати, в христианстве есть наука о духовной жизни, которая предупреждает о том, что легко впасть, отступив от правил жизни, в так называемую прелесть. Под прелестью что разумеется? Когда человек начинает льстить себе. Я уже достиг. Я святой. Прелесть. Ужаснейшее состояние. Возможно, но да. Поэтому еще раз повторяю. Религия, оказывается, имеет свои законы. Законы, которые предлагает человеку. Или правила, если хотите. Так же, как в любой науке. Чтобы провести эксперимент, нужно провести его правильно. Если вы не выполнили условия, простите, ваш эксперимент не годится. Так вот, религия вот что утверждает. Вот она говорит, что есть он, это существо. Можно его увидеть не этими глазами, а гораздо более сильным зрением, которое связано действительно с внутренним духовным переживанием человека, переживанием ничего-либо высшего, а именно Бога как такового. При этом опыте человек начинает понимать, зачем он живет. Ему ясно становится. Он должен познакомиться с тем, что говорит религия. Так, уже более конкретно. Смысл жизни открывается. Это бесконечная перспектива жизни. Человек живет для того, чтобы жить. Чтобы жить, противоположное мировоззрение, что говорит, что открывает человеку и к чему его призывает. Мы говорим о своей первой ступени. Нет Бога, нет вечности, нет души. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Не знаю, мне кажется, мороз по коже. Человек отдает все на свете, только спасите меня, когда вдруг гибельные ситуации. Когда «Титаник» погибал, Господи, давай миллионы за место в лодке. За место в лодке. Давали, только возьмите. Не правда ли? А с чего бы это? Еще бы. А здесь предлагается вера в вечную мою смерть. Ничего нет. Умрешь и все. Смысл жизни какой? Вы подумайте тогда, какой смысл жизни? Ну, выводы могут быть самые страшные. Самые страшные. Правда, есть, кажется, выход. Жить для других. Красиво? Очень. Очень. Все было бы хорошо. С удовольствием можно было бы жить для других. Если бы эти другие жили и не умирали. Однажды пришлось разговаривать с одной женщиной, доктором философских наук, атеисткой, и которой пришлось задать вопрос, ну, а какой смысл в вашей жизни? Она мне ответила, замечательно ответила, смысл моей жизни в моей дочери. Я говорю, а вы поняли, что вы сказали? Вы понимали, какой ужас вы сказали? Как вы назовете того человека, который видит смысл своей жизни в том, чтобы послать его, другого, как говорит он, любимого, на верную смерть, да еще неизвестно какую? Ну-ка скажите, смысл жизни видите в том, чтобы послать на верную, точно верную смерть, и еще неизвестно какую, может быть, ужасную. Я вас не понимаю. Не понимаете? Вы что, не знали? И не знаете, что ваша дочь умрет? Вы знаете, как она умрет? Вы знаете, как она проживет? Вы этого не знаете? Впервые это слышите? С ней чуть не истерика. Еще бы! Еще бы, как легко было сказать, мой смысл жизни в моей дочери. Ах, как красиво! Это смысл жизни? Каждый рожденный умрет.
но только не знает как. С атеистической точки зрения мы приходим к ужаснейшим выводам, к бессмыслице жизни. И даже то, что кажется так красиво, так любвеобильно звучит, оказывается, какой гримасой страшной оборачивается. Я даю жизнь тому, кто должен будет умереть. И неизвестно как. Нет смысла. Бессмыслица. Хочу сказать, обратить на это внимание. Сейчас идет потрясающий процесс. Процесс развития, учащения, все более увеличивающегося количества суицида, самоубийств. Причем, вы что думаете, у нас? Нет, нет, во всем мире. Во Франции за последние 10 лет на 300% их увеличилось. Это там, в тех странах западных, о которых, кажется, мы говорим, что они процветающие, ну, с точки зрения материального благополучия, да, там люди живут лучше, это верно. Там растет. Что вы? Там, где кажется, он верующий. Да, он верующий. Он три раза за свою жизнь бывает в храме. Когда его крестят, когда он вступает в брак и когда его хоронят. Ну, это очень верующий человек. Все-таки трижды, а не то, что ни разу. Чепуха там, это не вера, а одна фишка. Фактически веры нет. И смотрите, что происходит. Однажды на одном заседании у нас в Финляндии один привел статистику и говорит, сейчас по статистике в Европе, европейской, общеевропейской статистике, более половины населения европейских стран разуверилось в жизни. Потеряли смысл жизни. Уныние охватывает очень многих. Юнг, известный психоаналитик, прямо писал, что все больше и больше ко мне обращаются за помощью от чего? От тоски и уныния и бессмыслицы жизни. Вот представьте, все имею, так, дальше что? А дальше что? Посмотришь, надо диву даешься. Вот я живу в Сергиевом Посаде, Троица Сергия Лавра там, ну, это известнейший, если хотите, и музей, и религиозный центр. Ну, это и красота, действительно, красота. Сколько приезжает людей, и какие приезжают? И совсем старые, и больные, и везут на колясках. И очень любопытно наблюдать, зачем они приехали. Вот пришли, смотрят. Смотрят, посмотрели. Посмотрели. Что дальше? Ну, надо куда-то еще ехать. Не знают, что. Ищут, чем бы заполнить пустоту жизни. Просто не знают. Еще бы. Суицид сейчас. Это, если хотите, прямое знамение того, что люди теряют веру в вечную жизнь. В свою вечную жизнь. У меня как личности все теряется, бессмыслица. И это теряется, я вам скажу, со страшной силой. Это приводит к ужасным, я бы сказал, вещам. Однажды, вы извините, что я делюсь некоторыми впечатлениями личными, но они просто ради иллюстрации. Вы знаете, есть такая организация, как Всемирный совет церквей, и ее первый генеральный секретарь. Однажды я прилетаю в Женеву, и наш епископ, который встречал там меня, и он мне рассказал, как хоронили эту высоченную фигуру в общехристианском мире. Он показывает мне собор, кальвинистский, реформатский собор, большой, крупный, огромная площадь при нем. И вот он говорит, собрались представители из разных стран мира, высокие представители, ну, чтобы почтить память умершего. Собрались в этом соборе, поставили его портрет, а его самого гроб
на машине отвезли в самый дальний угол этой площади. И никто не видел и видеть не хочет. Перед этим портретом произносились речи. Ну, вы сами понимаете, какие речи. Лучшие в мире. Да. И такого трудно найти. Так? Вот произносятся эти речи. Шла простая, обычная, если хотите, настоящая гражданская панихида. Религиозно там практически ничего не было. Только люди собрались, кажется, представители религиозных организаций или церквей. Так? А сам он в гробу лежал там. Окончилась эта церемония, я другого слова не нахожу. И все гуськом и толпой из этого собора на машины и поехали. Семья, там несколько человек, отправились в тот дальний угол соборной площади, сели в машину с этим гробом и поехали хоронить. Я обращаю внимание, люди не должны видеть этого, должны забыть об этом. Никакой нет смерти, оставьте вы это. В каком смысле жизни можно говорить? Вот смысл жизни сейчас, бери, бери, что бери, не знаю что. Это естественная картина. Потому что если ничего нет ни Бога, ни души, ни вечности, то действительно вера в свою смерть, да еще вечную, и не только свою, но и своих, и детей, и родных, и, а знаете что, и. Читаю книгу академика Моисеева, и он пишет. Он скончался в 99-м году, недавно. Только книга называется «Быть или не быть человечеством». И он пишет, человечество, как биологический вид, он, кстати, атеистом был, смертно, и оно будет полностью уничтожено. И эта смертность, и этот конец человеческой, человечества как такового наступит не когда-нибудь, а вот тут, вы знаете, я даже поперхнулся. Не когда-нибудь, а уже в середине 21 века. Вы знаете, кто соприкасается с научным миром, те, конечно, знают, кто такой Моисеев. Это фигура колоссальная. Это человек, ну, разносторонний, и это действительно академик, академик многогранный, который сделал немало открытий, о котором говорят и пишут, у которого учеников много и так далее. Он человек при этом, который был даже атеистом, и он призывает дальше, миру нужны новые заповеди. Катастрофа может разразиться с такой скоростью, что уже никакие человеческие средства не помогут. Вы знаете, он прямо подошел к религии. И, кстати, в последний вот буквально уже, может быть, месяц своей жизни он уже готов был говорить об этих вопросах. Но, не знаю, успел или нет. Миру нужны новые, как он выразился, заповеди. На самом деле не заповеди, а мировоззрение нужно. Правильное мировоззрение, которое бы открыло человеку, кто он есть. В чисто психологическом даже плане, с точки зрения чистой психологии, больше ничего. Представьте себе, одно дело, я заблудился, не знаю, но вдруг мне кто-то сказал, вот куда надо идти, у меня надежда. Или вдруг мне говорят, нет, отсюда выхода нет. Подумайте только, что это такое? Состояние. Так вот, первая ступень, о которой мы можем и должны говорить, и думать должен каждый человек, это первое. Выбор вот этого мировоззрения,
по крайней мере, этой части мировоззрения, есть он или нет. Если он есть, что я должен делать? Как я должен себя вести? Кем я должен быть? Это становится, вы слышите, понятным. Есть фундамент, на который я могу опереться, и исходя из которого я теперь могу и думать, и говорить, и делать, и понимать, зачем я живу, для чего я живу, какой смысл моей жизни. Вот это вот, так сказать, первая, я бы сказал, ну что ли, важная ступень, без которой, конечно, человеку, ну, нельзя, невозможно, я бы сказал, здраво отнестись к своей жизни. Без разрешения вот этого вопроса. Я живу один раз, и я должен решить для себя вопрос величайшей важности, величайшей, перед лицом которого все другие проблемы, они просто буквально ничто. Это первый важнейший вопрос. Вот это первая ступень. Ну, сейчас я, наверное, вам только назову следующие ступени, потому что уже говорить невозможно, потому что и вопросов у вас, я смотрю, очень много. Но я пока назову. Потом, может быть, мы поговорим и о них. А сейчас не буду переутомлять ваше сознание. Да. Какая вторая ступень? Ну, хорошо, я убедился, да. Я вижу, что, конечно, оснований для веры в Бога, конечно, неизмеримо больше. Конечно. Атеизм, он даже с точки зрения научной с точки зрения, он антинаучен. Я обращаю ваше внимание, что атеистическое мировоззрение антинаучно. Почему антинаучно? По очень простой причине. Наука говорит о безграничности, о бесконечности познаваемого мира. Правда же? Да. Бесконечность. Вот бесконечный океан. Так? Более того, наука говорит, что все наши знания на любом этапе, вы слышите, наука говорит, на любом этапе будет представлять из себя только маленький островок в бесконечном океане непознанного. Как вы назовете человека, который подойдет к океану с кружкой, зачерпнет полную кружку и воскликнет, посмотрев в нее: «А мне-то говорили, что там киты водятся! Я сам вижу, ничего там нет!» Что говорит атеизм? Наука говорит: я не знаю. В лучшем случае скажет: я не знаю, есть он или нет. Мы знаем слишком ничто, поэтому я не знаю. Хотя многие ученые, именно занимаясь наукой, пришли к убеждению, да, иначе объяснить невозможно существование этого мира. Невозможно. Но я говорю, в самом уж таком крайнем случае, я не знаю. И вдруг подходит человек и говорит: нет, нет Бога. Я знаю, я зачерпнул полную кофейную чашечку. Ай-яй-яй. Вы понимаете? Вы поймите только, на чем основывается-то мировоззрение, которое вбивали в голову 70 лет. И сейчас, я вам скажу, многие пытаются это сделать. Вы только спросите, почему утверждаете? Вы что, зачерпнул, увидели, что кита здесь нет? Поэтому? Да я прошел миллион комнат бесконечного дворца. И что я могу сказать? Он прекрасен, он совершенен, он чист. Пифагора не кто-нибудь назвал эту вселенную нашу космосом, то есть красотою, пораженный. И до сих пор поражается весь ученый мир этой красотой, целесообразностью, закономерностью. Я прохожу, смотрю, да, все поразительно, но, правда, никого не встретил. Но сколько ты прошел? Я уже миллион комнат. Да, а ты знаешь, сколько осталось? Сколько? Миллион в миллионной степени хватит, а лучше миллиардный. И ты уже делаешь вывод? Ох, какой ты умный! Прям завидую. Итак, это первая ступень, о которой я говорил. Вторая ступень.
не только, не, подумаю, не легче даже. Несколько не легче. Я ее только назову. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Допустим, вы меня убедили, что он есть. Ну, спасибо. Ладно, пожалуй. Согласен. А кто он? Кто это, который вы говорите, Бог? Ведь каждая религия по-разному говорит о нем. Какая же религия правильна-то? Ведь многие из них говорят такие вещи, которые совсем, ну, никак нельзя согласовать. Настолько разные вещи они говорят. Какая религия-то истинная, скажите? Где же оно истина? Ну, какая? Правда вопрос? Не правда ли? Как же я могу не разобраться в этом? Я должен разобраться, если я пришел к убеждению, что он есть. Это вторая ступень. Она тоже очень непростая. Я говорю, может быть, мы поговорим о ней. Очень возможно, если заинтересует, конечно, то поговорим. Но назову и третью ступень. Третья. Третья уже касается, имеет свою уже особую специфику. И она относится вот к чему. Она уже сужает горизонт своих исследований, так, но от этого она не становится очень простой. Если, допустим, я говорю в данном случае о третьей ступени, вот в каком аспекте. Если вдруг христианство – истинная религия. А какое это христианство? Католическое? Лютеранское? Баптистское? Ну, протестантское? Православное? Какое? Какое? Ведь посмотрите, какие дискуссии. Посмотрите, собираются богословы. Там, знаете ли, ой, какая подчас полемика идет. Где оно, истинное христианство? Я говорю, это о христианстве. Но я думаю, что подобного рода вопрос может быть поставлен другим верованием. И в буддизме немало школ. Ой, какое большое число. И в индуизме полно. Мусульманство. И там тоже есть вещи. Даже, смотрите, шииты и сунниты, например. Где, кто? То есть, если даже мы приходим к какой-то одной религии, то в данном случае нам придется заглянуть еще в нее и разобраться. Итак, где же истина? Какая из них верна? Вот это вот третья ступень. Сейчас, не касаясь этой второй и третьей ступени, я только хочу заметить, что большинство людей очень инертны, к сожалению. Нет вот этого вот интереса докопаться. А ведь все эти вопросы не столь они сложны, и не так много требуется времени, чтобы в конце концов решить этот вопрос величайшей важности. Не так трудно, еще раз повторяю. Вот даже наши элементарные, кажется, простые рассуждения первой ступени, и они уже показывают. Они говорят об очень многом. Тут, я вам скажу, принципиально нового тут почти ничего не скажешь. Самая суть вот сказана. И можно, оказывается, можно разумному человеку убедиться и понять. То же самое, скажу вам, примерно то же самое относится и к последующим двум ступеням. Как важно каждому ищущему человеку осознать это, подумать об этом, спросить об этом, решить это. Надо же запомнить, что часы, вот я смотрю, сколько стою перед вами, они идут все в одну сторону. Ну, нет бы немножко вернуться, а правда? Почему-то не возвращаются. Все идут вперед и приближают человека к какой-то точке. Но об этой точке не будем говорить, правда же? Не стоит. Зачем? А то очень скучно вдруг кому-то станет. приближают к этой точке. Время терять нельзя, это надо делать. Каждому, еще раз повторяю, каждому искренне интересующемуся человеку. Это вопрос, повторяю, величайшей важности. Пока не поздно, надо решить вопрос о смысле своей жизни. Я на этом кончаю, хорошо? Потому что вопросы уже, я смотрю, здесь, и еще будут, наверное, с места вопросы. Да, а там мы посмотрим. Мы всегда можем обратиться к чему угодно. Мы настолько свободные люди, у нас нет границ. Правда же? Потому что зависит от человека, от образа его жизни, о том, каково его отношение к тому же храму, да, к религии, что он подразумевает под молитвой. Ох, об этом вот, о том, что подразумевает под молитвой. О, как надо было поговорить. Хочу только сказать одно. Не думайте, пожалуйста, не думайте, пожалуйста, я молюсь, значит, я делаю правильно. Вот недавно канонизировались архимандрит Серафим Романцов в Ринской пустыне одному монаху, который пришел к нему и сказал, что у него непрестанные молитвы. Знаете, что сказал? Ой, пожалуйста, запомните, кто интересуется этим вопросом. Его ответ: у тебя нет никакой молитвы. Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Как вам это нравится? Та-та-та-та-та, Господи Иисусе, Господи Иисусе, Господи Иисусе. Отче наш, иди на тебя. Простите, что читает? Кому обращаетесь вы? Что такое молитва? Что вы? Это серьезнейшая же вещь. Я не могу с человеком даже так разговаривать. Приведите к начальнику и попробуйте так с такой скоростью говорить ему. Он вас выгонит тут же. Скажет, вы что, с ума сошли? К Богу можно читать, вычитывать, говорить слова и не молиться. И самое страшное, всю жизнь может так провести и ни разу не помолиться. Поэтому не думайте, когда если говорят, что вот молитесь, молитесь, что молитесь, как молитесь. Как молитесь? Мы не получаем никакого проку от молитвы, когда вот так молимся, вычитываем, а не молимся. Во-вторых, Господи, дай мне вот это дай, прошу Тебя, мой ребенок заболел, вылечи во что бы то ни стало, да, и так далее. Не Твоя да будет воля, Господи, а моя. Сделай так, как я хочу, а не так, как Ты там думаешь, где-то на Юпитере находишься. Что ты, Господи, там понимаешь в моих проблемах? Я-то лучше понимаю. Вы слышите, я иронизирую, но на самом деле та молитва, где нет отношения к Богу какому? Господи, ты лучше меня видишь, ты лучше меня знаешь, ты видишь, что я хочу, но да будет твоя воля, а не моя. Мы потому ничего и не получаем, часто от молитв, ничего. Кажется, всю жизнь молимся и остаемся пустыми. Потому что, во-первых, тараторим молитву, а не молимся. Во-вторых, просим вот это дай мне, Господи. Помните сон Рылеевой? Это матери декабриста. Ну, я расскажу вам кратенько, потому что вопрос слишком важный этот, очень важный. Сын Рылеев, ее сынишка, заболел смертельно. Все, врачи отчаялись. Как она молилась? Она молилась буквально до экстаза, что называется. Ей явление было ангела, который показал ей весь путь Рылеева. От маленького вот ребенка до виселицы. И потом спросил ее, ну как? И она, нет, чтобы ребенок мой был жив. Все исполнилось до последней йоты. Тогда только она. Вот сейчас, чтобы он был жив, а что потом на веревке висит, это никак она не могла понять. Вот ужас. Поэтому, когда мы спрашиваем о молитве, то, пожалуйста, надо иметь это в виду. Молиться, а не вычитывать. молиться да будет твоя воля, а не моя. То есть молиться, если хотите, со смирением, тогда только наши молитвы будут действенны. В противном случае мы ничего не получим и не получаем. Поэтому будем, не будем так легко относиться к словам «молитесь», «молитесь», «помолитесь» и так далее. Это слишком серьезные вещи, чтобы можно было легкомысленно говорить об этом. Ну уж если, знаете ли, даже можно слова молитвы произносить, как иные произносят слова ругани, так и это тем более. Он, к сожалению, просто привык к этому. Это привычка, это дурная, конечно, привычка. Да. Но поскольку он, я надеюсь, произносит это все-таки не потому, что призывает его, я все-таки так полагаю, поскольку через каждое слово, то, конечно, это не очень страшно. Но хотели бы мы, например, часто вспоминать того, да, вспоминать того, кто для нас омерзителен. Вот знаем, вот человек, какой-то человек для нашей семьи омерзителен. Мы что, будем часто вспоминать его? Обычно вспоминаем того, кого любим, как хочется поговорить. Ну, еще. И с этой, и со всех сторон только бы поговорить о любимом человеке. Так вот и здесь. Просто, насколько это возможно, конечно, ну, надо бы обращаться к нему и просить, что пойми, что нас это ранит, и, может быть, он будет стараться избегать этого. Кстати, открою вам маленький секрет, который вы все знаете. Женщина побеждает не упорством, слышите? Не упорством, не войной, не бранью. Победа над мужчиной, уж извините, что я говорю, происходит только оружием смирения. Против смирения ничего мужчина сделать не может. Слышите? Ничего. Как с ним воюет, тут он, извините, я хозяин, что вы меня учишь ты? Дура, баба такая-то, я без тебя все знаю. Здесь, на этом поприще ничего не добьетесь. Смирение – непобедимое оружие. Когда она говорит, да, ну хорошо, ладно, ну да, ты же, ну хорошо, ты же, прости, хорошо. Раз, другой – все. Опыт показал. Это оружие, против которого у него нет. Ничего нет. Так что, может быть, в данном случае, может быть, я думаю, что вы сможете с помощью этого оружия победить эту дурную привычку.
Ваше отношение к психоанализу, отношение к психоанализу православия?
Ну, слушайте, если говорить о психоанализе Фрейда, то да избавит Бог от этого психоанализа. Это вообще впечатление такое, что человек просто, ну, психически, видимо, что-то такое не совсем полноценное. То есть это совершенно очевидно. Застрял на одном месте, кстати, очень неприличном, да, и все построил всю жизнь человека на этом месте. Поэтому какое же тут отношение может быть? Ну, конечно, отрицательное к этим вещам. Но если брать в расширительном смысле, да, не в его смысле, то я скажу, что можно, но это требуется, этого еще пока нет. Можно, мне кажется, создать и православный психоанализ, допустим. Можно, и это будет совсем другая наука. Совсем. Фрейд, конечно, с негодованием ее отверг бы, потому что у него нет никакого другого выхода, кроме одного. Вот так. А фрейдовский психоанализ – это беда просто, и все. Человека и тех, кто становится на этот путь. Говорят о некоторых там положительных вещах в нем. Я вам скажу так. Мне предлагают говорить, смотрите, какое вино изумительное. И туда всего мы влили только чайную ложечку дегтя. А, вот так? Я говорю, нет, спасибо. Или чайную ложечку яда, капельку яда. Я скажу, спасибо, не нужно. Так и здесь.
Какова возможность спасения протестантов, в частности, баптистов?
Я думаю, что таковая возможность вполне есть. И знаете, почему я так думаю? Первый в рай кто вошел? Разбойник, подумайте. А вы говорите, протестант, баптист или кто-нибудь. Вся суть
в другом, гораздо глубже. Можно быть протестантом почему? Родился в этой среде, воспитан в этой среде, вошел в эту колею. И он, к сожалению, не видит ничего другого. Он убежден в этом искренне. Спасается человек чем? Не просто конфессиональной принадлежностью. Совсем не просто. Конфессиональная принадлежность дает только лучшие или худшие средства. Слышите? Только. Лучшие или худшие средства. А спасается человек вот тем состоянием, о котором мы читаем в Евангелии от Луки. Какое это состояние? Человек осознал, что он совсем не то, кем он должен быть. Совсем не то. Что он действительно он увидел всю мерзость своей жизни. Он от всей души отверг эту мерзость, которая в нем. То, что мы говорим, раскаялся в ней. Осознал это. Смирился перед Богом. Вы подумайте, какие слова сказал разбойник. Только обратите внимание. Вот вам психоанализ. «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Вы задумаемся над этим. Что это значит? Знаете, что значит? Я там, конечно, не буду. Я там не буду. Ты меня там помяни. Вот что его возвело на небо. А вот я, например, думаю, где-нибудь в уголочке рая, но все-таки буду. Ну, как профессор и в рай не попадет. Вы что? Вот так.
Скажите, пожалуйста, почему христиане не пользуются Ветхим Заветом?
Ну, это неправда. Это можно сказать только человек, который, наверное, никогда не был в православных храмах. Примерно, я думаю, процентов 75 утренних стихир, канонов, утренние, знаете, есть такое богослужение, вечерние, все наполнены Ветхим Заветом. Что вы? Каждый большой праздник паремии, так называемые, читается, то есть чтение на торжественный всеношный, торжественный, самый торжественный, так называемый, 20-й праздник, читается паремии. Откуда? Из Ветхого Завета. Простите, это откуда что взяли такую вещь-то? Откуда? Я не понимаю. Это из полного, видимо, незнания и непонимания. Да. Постоянно обращаемся. Но как? Вот это вопрос другой. И вот это очень важно. Мы оцениваем Ветхий Завет через призму нового, как совершенного Богооткровения, а не наоборот, как некоторые делают, когда сам Новый Завет начинают оценивать через призму Ветхого. Представьте себе, как будет кто-нибудь свое платье оценивать, новое платье покупает, скажет, нет, оно не годится, вот мое старое с дырами и затертое. Оно куда лучше. Вот. И поскольку не соответствует это, нет, это не пойдет. Мне нужно старье, гнилье и с дырами. Что это такое? Почему называется Ветхий Завет? А апостолы пишут, а все ветшающее близко к уничтожению. Это предварительное было откровение. Поэтому мы должны оценивать сам Ветхий Завет. И все, что там есть, через призму, через критерий Нового Завета, а не наоборот. Вот это другое дело. А Ветхого Завета у нас очень много.
Понятие судьба в промысле Божьем есть или нет? Как соотносится свободная воля человека к действию Божьему? Ну и подобное. Правда ли, что Господь знает наше будущее, почему Он не может как-нибудь предупредить нас о плохом?
Первое. Древние язычники еще, греческие, римские, особенно это было развито в стоической философии, было учение о судьбе, или роке, или фатуме. Ну, это однозначные понятия. В чем суть этого учения? В том, что мир, ведь все бытие, таково, что оно живет и существует по абсолютным законам бытия. Все. И ничто не может быть другим, чем оно есть. Поэтому мудрецом считается кто? Мудрецом. Тот, который это понимает, что все будет так, как будет, что человек ничем не может изменить это, так, и поэтому он спокойно относится ко всему происходящему. Идеал мудреца представлялся таким. Это изящная мраморная статуя. Изящно? Да. Много она чувствует? Понятно, нет. Христианство отвергло совершенно решительно эту идею. Я говорю, с христианской точки зрения, надеюсь, это естественно ко мне такой вопрос. Христианство говорит, Бог есть любовь, это раз. Второе, человек есть образ Божий, в частности, в чем? В свободе. Было бы карикатурой на человека, если бы он обладал бы разумом, сердцем, а не имел свободы. Он был несчастнее всех животных. Те не понимают, живут стихийно. А здесь что? Христианство отвергает поэтому идею рока или судьбы. Более того, скажу даже так сильно, поскольку Бог есть любовь, и поскольку Он каждому человеку хочет блага и непрерывно действует в этом плане и учением, и, если хотите, своими энергиями, если хотите, благодатью Божию действует так, то от человека зависит, принять это или не принять. Знаете, как солнце. Вот окна завешены черным полотном. На улице говорят «солнце», а у нас тьма. И вдруг человек, да, а ну-ка, чуть-чуть приоткрыл, чуть-чуть свет. Больше приоткрой, больше света. Оказывается, действие Бога на человека полностью, вы слышите, обусловлено свободой человека, его желанием. В этом смысле человек творит свою судьбу. И вот обращусь к Ветхому Завету, о котором сейчас спрашивали. Бог говорит пророку Ионе, иди и скажи этим ниневитянам, что еще 3 дня, и Ниневия со всеми вами будет уничтожена. Не пересказывая всей истории, скажу только. Пришел Иона, 3 дня ходил по Ниневии. Результат поразительный. Сам царь Ниневийский сбросил себе царские одеяния, оделся его в рубище какое-то. Посыпал главу пеплом по древнему обычаю покаяния, так? Все и объявил, 3 дня ничего не есть и не пить. А там было только несколько десятков тысяч, по-моему, что-то 50, что ли, сейчас не помню, только детей. Это жара, это Ирак. Так, жара, скотина ревет, дети плачут, стоны, слезы. Знаете, результат был? Ниневия осталась цела и невредима. Разве не Бог сказал? Бог сказал. И что же? Христианство говорит о чем? Наша судьба в наших руках, а не в Божьих. Бог, как солнце, все действует, вот посылает. Мы откроем или закроем двери своей души. Отстань ты от меня, Господи, своими заповедями. Надоело мне это. Я хочу поесть как следует и выпить, а он говорит, что все-таки надо воздерживать. Ну, куда это годится? Мне там понравилось место моей жены еще там вот, а тут он говорит, нельзя. Ну, куда это годится? Или муж? Так? Понимаете? Бог дал и дает нам, дает совесть, дает разум, дает заповеди, от нас зависит действие Божие. А если было не так, если бы он сам бы мог все это делать, я не знаю, более несчастного существа, чем человек, не было бы. Ужасно. Я хочу того-то, все, ничего не могу, свободы нет. Итак, нет судьбы в христианском понимании. Я творю свою судьбу. Чем? Своей
нравственной или, наоборот, жизнью. Вот так.
Ну, добросовестно. Лучше. Да. Как объяснить, что многие явления якобы мы уже встречали в жизни?
Ну, зачем вам объяснять это? Может, якобы встречали, а может, не встречали. Иногда себя действительно ловишь, кажется, на этом, так, а потом убеждаешься, нет, все-таки этого не было. Вот так. Так что что об этом думать?
Нужно ли девочкам надевать в церковь платок?
Я думаю, что да. Потому что культурный элемент, он всегда важен. Ну что вы? Вы интересно пойдете? Я помню, как-то в Америке, значит, ходили, значит, в театр повели. Смотрю, дамы оделись, боже мой, какие, да, разодетые, платья тут длиннющие, ожерелья и перстни, чего там только нет в театр. Странно. А почему не в рабочей одежде, правда? Нет. А мы идем куда? Храм, дом молитвы, дом предстояния перед Богом. Я же иду стоять перед Богом, специальное место. Неужели здесь я не должен одеться так, как говорят нормы этой религии. Поэтому я считаю, что в православный храм надо одеть платочек. Представляете, какой консерватор ужасный. Вот так.
Кто такой Иегова?
Дело в том, что в писаниях Ветхого Завета да, встречается множество, ну, много имен Бога. Много имен. Одно из этих имен – Ягве или Иегова. Одно из этих имен. Ну, это имя, так сказать, мы услышали, когда Моисею, там, «Я есть сущий», «Я есть сый», вот, «сущий». Так, это одно из имен Бога. Из имен Божьих. Вот. Вот кто такой Иегова. Потому что и мы называем Бога. По-разному можем называть его. Можем назвать премудрый, можем назвать отец. Христос сказал, например, «Отче наш, пожалуйста». Мы молимся «Отец». В то же время мы молимся иначе. «Боже, очисти меня грешно, пожалуйста». «Господи, помилуй». Уже три. Ну, что ж это особенно. Разные имена, которые мы пытаемся, с которыми или через который, с помощью которых мы обращаемся к одному и тому же.
Причислен ли к лику святых патриарх Алексей II?
Нет, конечно. Ну что вы. Ну что вы. Это так быстро же не делается, это просто нехорошо. Обязательно должно пройти время, потому что время дает возможность более объективного взгляда на жизнь человека. Вот, иначе мы пойдем и так по пути, знаете, католики. У них все римские папы, в конце концов, причисляются к лику святых. Ну, разве так можно? Все-таки православная церковь пытается еще сохранить идеал святости. Ведь, вы знаете, ужасно, если идеал мой будет не выше моей макушки. Поэтому надо смотреть не на сан, нужно понимать, не на сан, не на положение, не на звание, а на жизнь. А вы что, кто из нас знает его хорошо жизнь? Мы видим только внешнюю сторону и больше ничего. Я вот в связи с этим отвлекусь, если на две минуты, и хочу сказать о следующем. Не забывайте, совершенно две разные вещи – нравственность и духовность. Вы понимаете, это разные вещи. Нравственность – это что такое? Это характер моего отношения к окружающему миру, к человеку, к семье, к работе, к природе, к закону, к вещам. Я могу быть очень нравственным человеком. Ну, правда же? Может, это же небольшой уж такой перечень. Я могу быть... И все скажут, да чего же нравственный человек? Безупречен. А никто и не знает, что во мне внутри-то, а я, оказывается, завистливый страшно. Тщеславный невероятно, гордый, как сатана, алчный, люди-то и не видят. И я, конечно, тщательно это скрываю, ну что вы. Я перед людьми хорош, лучший в мире. А на самом деле, вы слышите, какая разница между нравственностью и духовностью? Я могу быть очень нравственным, вы слышите, безупречно нравственным, и в то же время быть настоящим дьяволом в душе своей. Таких так и называют. Святой сатана. Кстати, обратите внимание, кто распял Христа? Безупречно нравственные люди, которые исполняли весь закон Моисеев. Все исполняли. Котлы и кружки мыли, и скамьи. И посмотрите, что сделали. Величайшие преступления мира совершили. Убить и Лазаря. И Лазаря. Почему? А потому что это вопиющий факт. Убить, чтобы не было даже такого свидетеля. Кто сделал? Нравственные люди. Нравственные? Конечно. Вы их не обвините. А внутри дьяволы. Так вот, нельзя смешивать эти вещи. Если мы не будем это смешивать, тогда очень многое нам откроется. И мы тогда будем делать более правильные оценки. Ни о каком человеке, мы сейчас не можем сказать. Самое большее, что можем им сказать? Он нравственный человек. Так, а дальше? А дальше? Молчу. Не знаю. Не знаю. Может быть, он и духовно чист. Может, а может и нет. Заберись в душу человека. Поэтому церковь никогда не канонизирует сразу. И действительно, это очень хорошо, если это сохранится и дальше. Могут быть допущены колоссальные ошибки. Мы часто смотрим на внешний вид, на тихий голос, на смиренное поведение. Ну, слушайте, ну разве это достаточно? Ну, неужели мы не понимаем? Еще раз вам скажу, что нравственность и духовность – ой, какие разные вещи. Достаточно одного тщеславия только, чтобы уже я был за 100 верст от Бога, от святости, от Господа Бога. А святость, а тщеславие, вы знаете, страсть, ой, какая. Недаром говорят даже, на людях и смерть красна. Отчаянный трус какой-нибудь может такой подвиг совершить на людях. Почему? Тщеславие, что оно только не делает. Еще раз повторяю, поэтому канонизация никогда не совершается так быстро.